Сцена вторая. Онемели. Занавес открывается слева и закрывается справа. Видно гостиную. За окнами темно, время от времени полыхают зарницы. Вошедшие Ян и Инга застают немую сцену. Все, кто находится в гостиной, застыли на месте. Нотариус Степан Степанович Слюньков, лысый, с седым венчиком волос, стоит посредине комнаты, держит в руках листок. Он единственный, кто не проявляет никаких чувств. Прочие окоченели от изумления, всяк по-своему. Казимир Иосифович Борецкий, отец Яна, удручен и потрясен. Станислав Иосифович и Лидия Анатольевна Борецкие, родители Инги, не верят своему счастью. Доктор Диксон развел руками и вытаращил глаза. У дверей стоят слуги — Фадей, Аркаша, Глаша. Фадей неодобрительно качает головой. Аркаша разинул рот, Глаша испуганно прикрыла губки ладонью. Ян и Инга тоже изумлены, переглядываются. «Ян, это что еще за немая сцена?» Застывшие фигуры оживают. Казимирович: «Убит! Раздавлен пятою судьбы, как червь! Ян, сын мой, мы погибли!» Лидия Анатольевна: «Инга, ангел мой, это сон, чудесный сон!» Станислав Иосифович, вытирая лоб платком: «Уф, даже в жар кинуло. С одной стороны, это, конечно, обидно так обойтись с родным братом, то есть, собственно, с обоими братьями, но, с другой стороны, это его право». Доктор Диксон: «It's unbelievable. Прошу вас, сэр, сударь, прочтите еще раз». Лидия Анатольевна и Станислав Иосифович: «Да-да, пожалуйста, прочтите снова». Казимирович: «Вот именно, снова! Проклятие! Когда я трезв, ничего не соображаю! Какой к чертову дедушке веер? Ян, где моя фляжечка? Отдай!»
«Ян, когда уедем? Не раньше. Кто клятву давал? Я только на этом условии с вами и поехал!»
Казимирович: «Изверг! Отцу-убийца! Один глоточек коньячку! Ведь гибель последней надежды!»
Станислав Иосифович: «Помолчи, Казимир, читайте». Слюньков читает: «Сего 30 августа 1882 года, находясь в здравом уме и трезвой памяти, я, Сигизмунд Иосифович Борецкий, в присутствии нотариуса Степана Степановича Слюнькова», кланяется и вскрикивает, хватаясь за поясницу.
«Ой, проклятая поясница!
Слюнькова, объявляю мою последнюю волю касательно принадлежащего мне...» Лидия Анатольевна: «Ах, нет, не нужно все, только самый конец».
Станислав Иосифович: «Да, последнее предложение».
Слюньков: «Извольте. Вот. Все вышеперечисленное движимое и недвижимое имущество, равно как и вклады в Русско-Азиатском банке и банке «Кредит Лионес», завещаю моей племяннице Инге Станиславовне Борецкой». Инга пронзительно: «Я же его просила!» Лидия Анатольевна: «Господи, да светится имя твое!»
Станислав Иосифович:
«Зачем девочке, почти ребенку, такое состояние? Душенька, ты и распорядиться им не сможешь».
Инга: «Ничего, папенька, мне уже 21 год. Я совершеннолетняя. А что там дальше?»
Казимирович:
«Да-да, самый ты конец. Может, я недопонял, Ян, слушай».
Слюньков читает дальше. «Моему племяннику Яну Казимировичу Борецкому завещаю свой бумажный веер, который передаю на ответственное хранение в нотариальную контору Слюньков и Слюньков. Далее только число и подпись».
Диксон: «It's incredible. Absolutely incredible. Я лечил этот человек 3 месяца. Хоть бы мелочь завещал. Out of common decency».
Казимирович:
«Если вы, доктор, его вылечили, тогда другое дело. А так за что вам? Он и мне-то, брату любимому, согбенному под ударами судьбы, ни шиша не пожаловал. Над племянником, несчастным юношей, жестоко поглумился. Бумажный веер. Каково? Ян, сынок, принеси фляжечку. Плохо мне».
Ян: «Да ну вас к черту, старый вы пьяница. Что я здесь время теряю?» Хочет уйти.
Инга: «Постой, не уходи. Про веер это не просто так. Здесь какая-то тайна».
Ян: «Не тайна, а насмешка. Будь прокляты, толстосумы, издевающиеся над людьми».
Казимирович:
«Ну как же, это несправедливо. Я нищ, кругом в долгах, а Стасик и без того богат».
Станислав Иосифович: «Не богат, а состоятелен. Это наша Инга теперь миллионщица». С чувством обращаясь к висящему на стене портрету.
«Сигизмунд, я всю жизнь завидовал тебе, твоей хватке, твоей неукротимой энергии. Прости меня. Да будет тебе земля пухом».
Казимирович:
«Каким еще пухом? Я только давеча на прошлой неделе занял 5 тысяч. Надеялся выплатить из наследства».
Станислав Иосифович:
«Что ж, мне жаль твоего кредитора. Глупый человек, нашел кому одалживать».
Казимирович внезапно раздражается истерическим хохотом и никак не может остановиться. Казимирович:
«Ой, ой, Стаська, тут ты прав, прав как никогда».
Станислав Ильич, брезгливо отвернувшись:
«Скажите, господин Слюньков, а когда моя дочь сможет вступить, так сказать, в права наследования? Она слишком юна и неопытная, чтобы самой разобраться в подобных вещах». Диксон перебивает: «Господа, господа, а веер?»
Инга: «В самом деле, у дяди была великолепная коллекция восточных раритетов. Может быть, этот веер представляет какую-нибудь невероятную ценность?»
Ян:
«Бумажный-то?»
Казимирович:
«Да, где наш веер?»
Бу... всхлипывает.
«Бумажный!»
Слюньков:
«Я уполномочен сообщить вам, что указанный в завещании предмет действительно был передан мне завещателем и, согласно полученным инструкциям, доставлен сюда, в подмосковное имение усопшего. Однако...»
Казимирович:
«Какое еще однако? Где наше наследство?»
Слюньков: «Честно говоря, я пребываю в некотором затруднении. Видите ли, в инструкции сказано, что означенный предмет должен быть передан наследнику в присутствии одного человека, некоего Фондорина Эраста Петровича, который сделает необходимые разъяснения».
Лидия Анатольевна:
«Фондорин? Милый, не тот ли это молодой человек, о котором говорили в салоне у Одинцовой?»
Станислав Ильич:
«Да, вне всякого сомнения, он ведь недавно вернулся с Востока. И наш Сигизмунд тоже много времени провел в Китае и Японии».
Диксон: «Что за господин Фондорин?»
Станислав Ильич:
«Чиновник, состоящий при его сиятельстве в московском генерал-губернаторе. Молодой, но очень на виду».
Лидия Анатольевна:
«Рассказывают, будто бы после какой-то трагической истории он долго жил на Востоке и превратился в совершенного азиата».
Ян: «Ну и где он, ваш азиат?» Нотариусу:
«Вы ему писали?»
Слюньков: «Разумеется, и получил уверение, что господин Фондорин приедет. Однако коляска, отправленная к московскому поезду еще утром, не вернулась. А теперь уже вечер».
Станислав Ильич: «Фадей, кто поехал к поезду?»
Фадей:
«А?»
Станислав Ильич:
«Кто поехал к поезду?»
Фадей:
«Это я, ваше превосходительство, не могу знать. Я при барине-покойнике в камердинерах состоял, а про лошадей ничего не знаю, не моя плепорция. Если насчет провизии распорядиться или счета проверить, прислугу нанять, либо уволить, это ко мне. И чтобы порядок в доме был, это тоже я».
Станислав Ильич: «Ну хорошо, хорошо. А по лошадям у вас тут кто?»
Фадей: «Это смотря по каким лошадям. Если по барским — одно, по хозяйственным — другое».
Станислав Ильич, теряя терпение:
«На которых поехали встречать господина Фондорина?»
Фадей:
«На барских? Он же барин. Это вот по Аркашиной части».
Аркаша, кланясь: «Так точно, по моей-с. Я при почившем нашем благодетеле в лакеях состоялся для всякой личной и даже конфиданственной надобности. И насчет экипажей, и в смысле гардероба, и гигиены организма — все я-с, потому как специально обучен и все сии премудрости превзошел».
Станислав Ильич:
«Да чего же вы все говорливы? Если ты насчет экипажей, то почему не поехал встречать?»
Аркаша: «Как можно-с? Столько дорогих гостей? Одному Фадею Поликарпычу с Глафирой не управиться. Я кучера Митяя снарядил. Он хоть человек глупый, даже антурную полную дубинос, но до станции, надо думать, не заплутает».
Горничная Глаша прыскает. Ян: «Значит, не приехал ваш азиат. А дубина Митяя, чем обратно воротиться, будет теперь до скончания века на станции сидеть».
Аркаша: «Это очень возможно, потому совсем глупый человек».
Казимирович:
«Ну так и без с ними, с разъяснениями. Дайте посмотреть, что за предмет достался моему сиротинушке».
Ян: «Да уж, давайте поскорее кончим с этим балаганом».
Слюньков: «Я должен следовать полученной инструкции. Но раз господин Фондорин не приехал, если такова воля наследника...»
Ян: «Такова, такова. Давайте веер, где он у вас?»
Казимирович:
«Ян, принеси коньячку, душа горит».
Ян делает вид, что не слышит.
Слюньков: «Как угодно, слугам. Внесите».
Фадей и Аркаша выходят и тут же возвращаются, с трудом неся большой сундук.
Станислав Ильич:
«Ничего себе веер!»
Слюньков:
«Ключи должны находиться у камердинера покойного».
Фадей торжественно снимает с шеи и показывает всем кольцо с ключами. Передает его Слюнькову. Все, затаив дыхание, наблюдают за действиями нотариуса. Он отпирает сундук, подает знак слугам. Они вынимают из сундука металлический несгораемый ящик —
Нотариус открывает один за другим три замка, каждый своим ключом. Из ящика нотариус извлекает длинную узкую шкатулку. Из шкатулки нечто, обернутое узорчатым шелком. Внутри картонный футляр, из футляра, наконец, появляется сам веер. Он большой, надорванный в нескольких местах. С одной стороны черный, с другой белый. На белой стороне китайский иероглиф солнца, на черный иероглиф луна.
Слюньков, вот, прошу.
Казимирович, принимая и растерянно разглядывая веер.
Дранье какое-то. Ему красная цена, полтинник.
Фаддей, и то стромота. Нехорошо. Я сколько разов говорил барину, дайте починю. Картонку аккуратненько снять, бумажечкой папиросной подклеить, и будет вещь. Хошь на стенку вешай, хошь личность обмахивай. Они только ругались, дурнем старым обзывали, руки сулились оборвать.
Бормочет что-то и дальше, но его уже никто не слушает.
Диксон, позвольте-ка, я немножко разбираюсь в таких вещах. О, сударь, вы не правы, это старинная вещь. Любитель восточный антик даст хорошие деньги. Думаю, рублей 500, а то и 1000.
Казимирович,
1000 рублей за это? И вы знаете таких идиотов?
Ян Папаша, тут не место и не время для торговых сделок.
Казимирович, помолчи, ты ничего не понимаешь в коммерции. Ты несовершеннолетний, я, как опекун, должен позаботиться о твоих интересах. 1000 рублей я помещу в банк под проценты. Сам спасибо скажешь потом, когда вступишь в эти... в права наследства. Лучше сходи за коньяком. Полцарства, то бишь полвеера за мою фляжечку.
Диксон, как врач скажу, немного алкоголь вредить не может.
Ян, отец,
веер завещан мне.
Казимирович,
не мешай, я действую в твоих же интересах. Ну же, неси коньяк.
Ян, как вы мне надоели. Да хоть до смерти упейтесь, мне-то что? Сердито идет к выходу.
Казимирович ему вслед.
Сын мой, золотое сердце и лимончик. У меня там на блюдечке ломтики порезаны.
Диксону,
так знаете идиота или нет?
Диксон, одного коллекционера знаю в Москве. Могу пробовать.
Казимирович,
буду нижайше признателен. 1000 рублей меня, знаете ли, очень бы. И вам процентиков 10 дам. Слово дворянина.
Диксон, продолжая рассматривать веер.
Я врач, а не комиссионер. Все, что даст мой знакомый, достанется вам. А вещь, я смотрю, в самом деле интересная.
Who knows? Может быть, удастся получить больше.
Возвращается Ян. Он уже без кролика несет плоскую стеклянную флягу.
Казимирович, так забирайте его, покажите вашему коллекционеру. Верю вам, как сыну благородного Альбиона, что не обманете несчастного мизерабля. Янчик, дай ей сюда.
Жадно хватает у сына флягу.
Лимончик, про лимончик забыл.
Ян, вылакайте и без лимончика.
Казимирович пьет. Ян, отходя к Инге,
последние мозги пропивает, а достоинство давно уж пропил. Сейчас налижется, ему в последнее время 2 капель довольно, и начнет поясничать.
Инга не начнет. Положись на меня. Инга подходит к дяде, ласково забирает у него флягу и веер, кладет флягу на стол, веер остается у нее в руке.
Инга, дядя Казик, помните, я когда-то вас так называла?
Казимирович, как же помню, а себя называла Инь. Не могла Инга выговорить. Ты в 7 лет была роковая женщина. А теперь вовсе смотреть больно. Бедные мои глаза слепнут от такой красоты.
Делает попытку дотянуться до фляги, но Инга не дает. Дядя целует ей ручку, снова пробует цапнуть флягу и опять безуспешно.
Вся в маменьку. Та была красавица. Сердце замирало. Да и сейчас еще очень даже.
Подмигивает Лидия Анатольевна и посылает ей воздушный поцелуй. Лидия Анатольевна,
Станислав... Огради меня от комплиментов этого фигляра.
Станислав Ильич,
Казимир, я выставлю тебя за порог.
Казимирович,
о, уже вступил в права наследства. Ты родного брата еще собаками затрави.
Инга, дядя Казик, ну что вы, поместье это теперь мое, а я вам всегда рада. Мы все родные, все друг друга любим. Ну зачем вы дразните маму?
Разворачивает веер наполовину, шутливо бьет дядю черной стороной по плечу. За окном близкий раскат грома. Вспышка. Казимир Борецкий вдруг хватается за горло, выпучивает глаза, из его груди вырывается хрип. Он падает. Инга пронзительно вскрикивает. К нему бросаются, поднимают. Слышен звон дверного колокольчика. Никто не обращает внимания, кроме Фадея. Он оборачивается на звук, выходит.
«Диксон, похоже на удар! Вон туда! К креслу!»
Казимира Иосифовича относят и усаживают в кресло, находящееся в глубине сцены, у окна. Диксон, проверяя пульс.
«О май гад! Мертв!»
Лидия Анатольевна вскрикивает. Глаша с визгом отскакивает от мертвеца. Инга явно потрясена. Бросает веер на стол, присоединяется к остальным. Все суетятся, мечутся. Диксон и Ян склонились над умершим. Ян поднимает отцу века.
«Коллега, по-вашему, это инсультус апоплектикус?»
«Диксон, judging by symptoms, скорее инфарктус миокарда, коллега».
«Ян, бедный старый шут».
«Инга, не сейчас, Ян, хоть сейчас так не говори».
Входит Фадей. Фадей зычно.
«Чиновник особых поручений при генерал-губернаторе, господин Фандорин».
Не сговариваясь, все встают так, что заслоняют кресло с мертвецом, будто застигнутые на месте преступления, и разом поворачиваются к двери. Вновь происходит подобие немой сцены.